Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать Псалтырь. И сегодня поговорим с вами о 136 и 137 псалме. 136 псалом имеет преднаписание Давиду и Иеремии. Сей псалом, в котором излагается пророчество Давида о предстоящем вавилонском пленении иудейского народа. Ну и, конечно же, почему Иеремия, то святые отцы поясняют, что пророк Иеремия затем как бы говорил о этом пророчестве Давида и говорил о том, что вавилонское пленение, оно, конечно, будет связано с нераскаянностью еврейского народа за те благодеяния, которые Господь послал им, но они не считали это благом и как бы поступали не совсем так, как необходимо поступать с теми благодеяниями, которые Господь дает, и в этом не каялись. И за свою нераскаянность, конечно же, и за свое отступничество последовало вавилонское пленение. Псалом очень глубокий, он говорит о тех чувствах покаяния, которые уже возникают, когда ты находишься в плену, и когда ты теряешь то, что у тебя было, ты начинаешь это ценить, и тогда приходит настоящее чувство покаяния, потому что есть то, что ты можешь найти во всем мире, а есть то, что ты можешь иметь и наслаждаться только в определенном месте, в духовном смысле, конечно, этого понимания. Псалом также удивительный, очень глубокий, и те слова псалма, о которых мы будем сегодня говорить, они звучат в предначинательные недели, которые готовят нас к Великому посту. Эти слова очень известны для каждого человека, который довольно-таки часто посещает богослужение церковное в вечернее время и слышит эти песнопения, которые настраивают нас на несение великопостного поприща и такие покаянные, конечно, чувства. «На реках Вавилонских, там о седохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона». Вот иудейский народ, который был пленен вавилонянами, был выведен из обетованной земли и поселен в Вавилоне. Конечно же, находясь в плену, они находились в таком скорбном состоянии и уходили в такое уединенное место на реках Вавилонских. То есть они выходили к Евфрату, и там на берегах этой реки сидели и плакали, вспоминая то, чего они лишились, Иерусалимского храма, и лишились возможности прославлять Господа. «Внегда помянуте нам Сиона». Сион – это в первую очередь храм, это богослужение, это приношение жертвы, это место, которое их наполняло, это место, которое осмысливало, это место особого общения с Богом. И, конечно, когда они пришли в Вавилон, этого им не хватало. В принципе, это понятно, потому что это то, что наполняет, это то, что поддерживает, это то, что дает силу человеку, именно вот такая молитва в храме. И святые отцы говорят, когда человек смешивается с той средой, в которую он попадает, ему по-земному хорошо и там. А если человек духовный, если человек верующий, он, конечно, не может найти себя в другой культуре, в другом месте, в другом городе. Он ищет то место, которое бы его духовно исполнило. И от этого мы видим вот сейчас, особенно когда наши соотечественники выезжают на место жительства в другие страны, они также считают себя народом потерянным и только находит себя, если находит в этом месте православный храм. А если нет православного храма, то они создают православные общины, строят храмы или арендуют место в других каких-то помещениях или храмах для того, чтобы совершить богослужение. Это их наполняет, это им дает силу, это им дает возможность перенести те трудности, с которыми они сталкиваются не только в бытовом отношении, а в жизни среди чужого народа. А есть люди, которые уезжают туда, смешиваются с той средой, в которой они пребывают. Некоторые даже становятся лютеранами, кто-то католичество принимает, кто-то ислам принимает, если в исламском государстве живет. Они смешиваются, им хорошо и так. Но те, которые имеют духовную основу, они, конечно, не могут себе найти место в каком-то другом месте. Для них это большая сложность. И, конечно, тоска по Иерусалиму или тоска, вот сейчас мы можем сказать, по России, по Троице Сергиевой Лавре, по Храму Христа Спасителя, по Елоховскому собору, по тем монастырям, обителям, старцам, с которыми общались, это, конечно, не дает покоя. И тогда человек пребывает в скорби. И вот евреи, они пребывали в скорби, они не могли найти себя. Они выходили на реки, на берега рек Вавилонских, и там и сидели и плакали, вспоминая Сион, вспоминая Иерусалим, вспоминая Иерусалимский храм, вспоминая те богослужения, которые они совершали у себя в Иерусалиме. «На ведьбе их посреди его, а бесихом органы наши». Органы – это музыкальный инструмент, под который они и совершали песнопение. Но закон Божий запрещает и пользоваться органом, и петь песнопение вне Иерусалимского храма. И здесь они не могут переступить, поэтому органы, они остаются ненужными, они остаются бесплодными. Они их вешают на вербы, которые росли вдоль берегов Вавилонских рек. И святые отцы говорят, это как символ, как верба, она не рождает никаких плодов, так и орган, который висит на вербах, он тоже не может быть использован, поэтому он также бесплодный, потому что он ничего не несет в этот мир. Яко тамо вопросишены пленшие нас, о славе всех песней и ведшие нас о пении. Воспойте нам о песнях сионских». Их просили те, кто пленил их, местные жители, чтобы они совершили свои песнопения, как они восхваляли своего Бога. Но они не могли не говорить, не петь им песни сионские. Мы уже сказали, потому что закон запрещал им. С одной стороны, ты не можешь петь вне храма, а с другой стороны, всякое песнопение петь для язычников, которые по-разному воспринимают, но никак уж не воспримут о тех славных победах и о той великой милости, которую Господь являл избранному народу, как они будут петь, если они будут смеяться над ним, как же Господь сейчас вас не защитил, вы опять у нас в плену, и чтобы не было посмеяния над ними, и чтобы не было попрания святыни, конечно, они не могли это совершить. «Как и воспоем песнь Господню на земле чуждей». То есть, действительно, невозможно было петь песнопение это на земле чуждей, на той земле, которая является наказанием для них, а не та земля, которая была им дана в дар и в благословение от Господа. «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенно будет десница моя». То есть и настолько была тоска об Иерусалиме, что они поминали его постоянно и говорили сами себе, как я забуду Иерусалим. Если я забуду Иерусалим, то будет забвена десница моя, то есть и сила моего народа. И вообще пусть рук у меня не будет, потому что забыть Иерусалим невозможно. Невозможно забыть тот дух, который давал Иерусалим, ту великую возможность общения с Богом, то духовное наслаждение, ту свободу и то исполнение обетований Божьей, которое получило, было невозможно забыть. А кто забудет это, тот у того пусть забвенно будет десница. То есть, чтобы он десница, десная рука, это всегда связано с силой, с творческой деятельностью. Тогда пусть у меня не будет ни того, ни другого, да и самой руки пусть не будет, потому что на правой руке иудеи, которые были в плену, они делали из камня перстень и на нем начертали имя Иерусалим. Делая, у нас всегда правая рука перед нашими глазами, мы все делаем правой рукой, и они всегда смотрели на этот перстень и всегда произносили слово Иерусалим. Иерусалим — это потерянный земной рай, скажем так. Иерусалим для них — это будущая надежда. Иерусалим — это то, что помогало им преодолевать трудности, потому что они жили надеждой, что Господь, как некогда, вывел народ из египетского плена, выведет их из вавилонского плена, и они вновь обретут возможность созидать Иерусалим. Этой надеждой они жили, и в конце концов мы помним о том, что эта надежда исполнилась. «Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселье моего». Пусть язык мой отнимется, пусть он больше не произнесет ни одного слова, если я не забуду Иерусалим, если мысли и слова мои не будут об Иерусалиме. Зачем мне такой язык, если у меня отнять духовное начало? Если у меня не будет этого начала, если у меня не будет этого стремления, то зачем мне и жизнь такая нужна? Зачем мне язык нужен, если просто язык для пустословия, а не для словословия Бога? То не нужен мне такой язык. Зачем он мне нужен? Пусть он лучше присохнет к гортани моей и не будет его. Я не буду произносить ни одного слова. Я не буду чувствовать ни удовольствия пищи, ни удовольствия этой жизни, потому что без Иерусалима и без небесного Иерусалима мы бы, как христиане сказали, нет смысла жить на этой земле. Для чего я буду жить на этой земле, если у меня не будет возможности общения с Богом? Если у меня не будет надежды на то, что когда-нибудь Господь возвратит меня или поселит меня или водворит меня в горний Иерусалим? Для чего тогда мы живем, мы, как христиане, тоже можем спросить себя, для чего нам такая жизнь, если она без Бога, для того, чтобы сегодня поесть, попить, а завтра умереть и исчезнуть неведомо куда, чтобы в вечности у меня не было общения с моими родными, близкими, чтобы у меня не было возможности служить Богу, которому я научился служить здесь, на земле. Зачем такая жизнь? Бездушная, безрадостная, бесперспективная, такой жизни никому не нужно. И поэтому они говорят так, что если я не упоминаю Иерусалима, то мне не нужна такая жизнь, мне не нужен мой язык, который будет пустословить, который будет многословить, который будет наслаждаться этой земной жизнью и не увидит того великого дара, который Господь дал нам почувствовать здесь, на земле. «Аще не помяну тебе, аще не приложу Иерусалима, яко в начале веселья моего». Всякое застолье, всякий праздник, он всегда начинался и начинается и по сей день воспоминанием Иерусалима и Иерусалимского храма. То есть и всякое наше здесь торжество, оно не может быть без упоминания Бога, без стремления к Иерусалиму Небесному. И вот говорит, как начнется какой-то праздник, какое-то торжество без Иерусалима, без воспоминания этого великого святого места, без Иерусалимского храма. И вот каждый праздник, каждое какое-то веселье у них всегда начиналось со славы Иерусалима, Иерусалимского храма. И, конечно, с той, наверное, веселье через ту боль потерянности вот этих великих благ, которые Господь дал испытать этому народу здесь, на земле. «Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до основания его». Действительно, сыны Едомские, сыны Исава, которые являлись им сродниками по крови, но которые ненавидели иудеи. И когда иудеи захватывали Вавилон, вернее, когда вавилоняне захватывали Иерусалим, то вот этот вот народ едомский, он помогал в этой битве, в этой войне. И самое главное, что от вавилонского царя они потребовали, чтобы был разрушен Иерусалим, иерусалимский храм до основания. И поэтому они говорят: «Помяни, Господи, сына Едомский, в день Иерусалим глаголище, истощайте, истощайте до основания». То есть разрушьте Иерусалим до конца. То есть помяни, Господи, сих людей, которые тоже являются врагами нашими и которые все святое уничтожали ради своей страсти и ради своей неприязности к нам. То есть, если даже вы не участвуете в чем-то, в каком-то беззаконии, которое творится, но подталкиваете этих людей, то уже являетесь участниками и будете нести ответственность. Вот о чем говорит псалмопевец Давид в этих стихах. «Чи Вавилоне окаянные, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже создала еси нам». Чьи Вавилоне окаянные? Дочерью Вавилона называется столица Вавилонского царства. И здесь говорит: «Блажен, иже воздаст тебе воздаяние». То есть здесь они и плакали, и просили, чтобы Господь воздал должное этой столице и этому царству за разрушение Иерусалима и уничтожение иудейского царства. И действительно, это как бы и пророчество того, затем, что произойдет с Вавилоном, когда Кир войдет и захватит это царство и покорит этот народ. Дальше псалмопевец Давид продолжает: «Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень». Блажен иже имет и разбиет младенцы. То есть счастлив тот человек, который разбиет младенцы вавилонского народа о камень. Казалось бы, очень жестокие слова, но в то же время, если мы присмотримся, здесь некая молитва ко Господу, чтобы прекратилось вот это зло вавилонского народа. Если народ этот будет жить, то дети продолжат его истребление, захватничество, разрушительные войны. Поэтому, чтобы прекратилось это зло, нужно, чтобы младенцы не приобщились к нему, а рождены были после рождения избавлены от этого насилия, которое творил этот народ. Для нас, конечно, для христиан слова эти звучат очень жестко, потому что Господь призывает нас к тому, чтобы мы прощали врагов наших, благословляли их и благотворили им. Но для древнего народа, конечно, это является обыденной вещью, и они просят, чтобы Господь воздал им за тот беззаконие, которое они совершили по отношению к израильскому народу. Но в то же время святые отцы говорят, ведь здесь не просто мы должны иметь какой-то буквальный смысл, но здесь ведь и таинственность смысла, и он присутствует в каждом псалме. Мы порой объясняем псалмы применительно уже к нашей жизни. А если брать христианскую сторону, то, конечно, Вавилон это грех, это беззаконие, Едом это демон, это враг рода человеческого. А младенцы это зарождающийся грех в помыслах наших, которые мы должны разбить, этот греховный помысл, который еще не развился, который еще не набрал силу, как младенец, разбить о камень, о камнем нашей веры является Христос, то есть через ту молитву, которую мы обращаемся к Господу, через то покаяние мы должны эти помыслы приводить в какой-то порядок, чтобы они, безусловно, не развивались в нас. Вот такой глубокий псалом, некая тоска, некое переживание, и у каждого из нас должно тоже быть переживание о том, что и мы лишаемся блаженного рая и царствия небесного за счет тех грехов, которые пленят нас, которые уводят нас в другую сторону от Господа. И нам необходимо постоянно возвращаться и иметь внутренние переживания, если мы не посещаем храм, если мы оставляем его, потому что если мы не ценим те блага, которые Господь дает нам, то Господь отнимет это благо до времени нашего серьезного покаяния. Как они оценили и законы, и оценили все то, что Господь дал им, если там, говорит Златоуст, они творили беззаконие, не считаясь законом, то здесь они вспомнили все законы и даже не могли песнопение петь вне храма Господня, чтобы не было поругания вот этой великой святыни самого богослужения на земле Вавилонской. Вот. А там не ценили. А когда оценили, смирились и со смирением пронесли вот этот крест, то Господь явил им свою милость и вернул их из вавилонского пленения. Об этом как раз и говорит уже 136-й псалом, псалом Давида, Агея, Захарии, 136. Вот как раз этот псалом и предвозвещает восстановление Иерусалимского храма после Вавилонского пленения, о чем и впоследствии, почему упоминается Агей и Захарий, они и пророчествовали. Тоже глубокий псалом, он небольшой, но он удивительный и наполнен также глубочайшего смысла. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, пред ангелой воспою Тебя, яко услышал, если вся глаголы уст моих». Опять-таки и исповедание, и благодарение Господа, и желание всем сердцем прославлять Его вместе с ангелами. Как ангелы прославляют Господа, так и мы готовы прославлять вместе с ангелами, ангельски воспевать Тебя, потому что Ты услышал, если вся глаголы уст моих. То есть Господь услышал те слова и те просьбы, с которыми они обращались, чтобы вернуться из Вавилонского плена, чтобы опять-таки иметь возможность восстановить Иерусалим, восстановить Иерусалимский храм. И так же славно, как в Соломоновом храме, воспевать Тебя, Господи, приносить Тебе жертвы и наполнять свою жизнь вот таким удивительным общением с Тобой через молитву в Иерусалимском храме. «Поклонюсь ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси нас, еси над всеми имя Твое святое». Вот так вот удивительно, то есть Господь дает им возможность поклониться ко храму святому Твоему. Нет ничего святее храма. Если мы читаем Ветхий Завет, читаем псалмы, то мы понимаем, какое значение имеет в храм в жизни израильского народа. Но это опять-таки не только об Израиле Господь говорит. Господь говорит и каждому из нас, какое имеет огромное значение храм в нашей жизни. И если мы не идем ко храму, поклонитесь храму святому Твоему, приступить к той бескровной жертве, которую Господь дал нам, тогда в чем смысл нашей жизни? Тогда какое стремление наше к Богу? Оно только пустое. А здесь мы наполняемся всем. Господь истиною Своей наполняет нашу жизнь. И Господь истина, как говорят святые отцы, толкуя этот стих, истинно исполняет свои обещания для народов. То есть это совершается, невзирая на какие-то внешние обстоятельства этой жизни. Если сказал Господь свое слово, то его слово истинно и непреложно. «Вон же аще день призову тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою твоею». Тоже глубокие слова То есть, когда бы я не возвал тебе, не призвал тебя, ты всегда слышишь меня, и ты слышишь меня и исполняешь то прошение, которое обращено ко мне, и возвеличиваешь меня, умножишь меня в душе моей силой твоей, то есть вознесешь меня и вознесешь душу мою над теми скорбями, которые посещают меня, то есть всегда выше скорбей, и скорби поэтому по милости Божией преодолевается. Всякий христианин тоже терпит скорби, но с Богом, когда Господь его возвеличивает, возвышает над этими скорбями, то эти скорби, они хотя и касаются нас, но они не приводят нас в уныние, в печаль, потому что Господь не разбивает нас об эти скорби, как о камень, а возносит так, что они остаются внизу, а мы проходим или пролетаем над ними. «Да исповедуются тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь вся глаголы уст твоих». Конечно, здесь уже говорится о христианском времени, что в христианское время все цари земные, которые через святых апостолов, проповедников принимали христианство, они познавали Слово Божие и начинали служить Господу, потому что Слово Божие, оно делало человека совершенно иным, давало устремление не только устройство земного царства, но и о приобретении через благочестие и служение Господа Царства Небесного. То есть царь земной, он не только наполнял жизнь чем-то земным, но и своих подданных вел к Царству Небесному. И также как правитель, он истинен, он когда служит Богу, то он не только заботится об экономическом, политическом, военном положении страны, но он свой народ ведет к Богу. Отчасти мы, дорогие братья и сестры, можем к чести и нашему президенту сегодняшнему сказать, что мы видим сегодня и это. Потому что наше правительство и наш президент, он занимает ту позицию, где дает возможность свободно развиваться церкви и помогает всячески устраивать духовную жизнь через строительство церквей, через развитие воскресных школ, помощи в социальном служении, в работе с молодежью. То есть здесь мы видим, что действительно наши, так сказать, земные цари или президент, как мы сегодня называем, они также служат Богу и заботятся о народе, чтобы народ не только имел хлеб вкуса, но и получил сладость от Господа Иисуса. «И да воспоет в пути Господних, яко велие слава Господня, и воспоет в песнях Господних, яко велие слава Господня». То есть и цари земные, они тоже в песнях, тех песнях, не только псалмы, не только священное писание, но и любые песнословия, в которых будет прославляться имя Господне. И они также будут прославлять, и по сей день прославляют Господа через те молитвы, дела, и через те добрые слова, которые они говорят о Церкви Христовой здесь на земле. «Яко высок Господь, и смиренные презирает, и высокая издалече весть». Как бы высоко Господь ни находился, Он всегда видит смиренных сердцем. И смирение, оно близко к Господу. И Господь всегда видит смиренные, которые кротко и терпеливо несет свой крест. И тогда Господь этому человеку помогает. И высокая издалече весть. И тех видит, которые высокомерно себя ведут, они тоже не могут скрыться от лица Божия. Можно говорить, как некоторые толкователи, что Господь их не видит с высоты своей, а только видит смиренных. Нет, Господь видит всех. Но он издалече весь, то есть о этих он держит на расстоянии, а смиренных Господь приближает к себе, и, конечно, чем ближе к Богу, тем больше ты получаешь благости от Господа. «Аще пойду посреди скорби, Живишимя на гнев враг моих, проселись руку твою, и спасемя десница твоя». Ну вот какие бы скорби и печали не посещали нас, Господь никогда нас не оставит. И гнев на гнев врагов наших, он прострет руку свою, то есть он сам победит силу и десницу своей. Поэтому апостол Павел всегда говорит: «Дайте место гневу Божьему». Сам Господь разберется с нашими врагами, а мы со смирением должны продолжать нести свой крест. И тогда спасемя десница твоя. То есть Господь всегда нас поддержит силой своей, которая является неизреченной. Мы, на кого бы ни надеялись, чтобы мы не применяли в своей жизни, этого всего будет мало и недостаточно. И вот заканчивает этот псалом псалмопевец Давид очень глубокими словами: «Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презли». Конечно, Господь воздаст за мя, о чем мы с вами и сказали. Не нужно самим спешить воздавать за себя, не нужно мстить кому-то. Сам Господь воздаст и каждому даст по делам и заслугам его. А мы должны всегда помнить, что милость Господня над нами вовек. «Руку Твоею не презри», «Дело руку Твоею не презри». То есть все принимаемое от Господа, потому что Господь милостив, Господь милует каждого из нас. И мы с вами в предыдущих псалмах именно говорили об этом, что милость Господня над всеми. И Господь непрестанно милует. Господь не устает, как мы. Господь не может обнищать, как мы. Господь не может потерять здоровье, как мы. Поэтому мы-то ограничены в своих действиях и в своих поступках. Но милость Господня, она непрестанно изливается на этот мир и на каждого человека. Поэтому за нашим богослужением звучат такие слова: «Яко благ и человека любит Бог есть, милости и щедротами человека любим есть». То есть и милость, и благость, и щедроты Божии, они всегда с нами. Поэтому за богослужением мы постоянно слышим эти слова, и эти слова не напрасны. Бог постоянно посылает нам благо, и Бог всякое зло в этом мире ко благу направляет, чтобы мы не только имели возможность жить и наслаждаться этой жизнью, но приобщиться еще и к небесному Его Царствию, к Иерусалиму Небесному. Вот такие удивительные псалмы, о которых мы сегодня говорили, дорогие братья и сестры, и насладились буквально великой милостью, которую Господь дает нам в течение нашей жизни. Но сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, и до новых встреч!
Я желаю.